Беседа с молодыми. Максим Горький. Большинство людей думает и рассуждает не для того, чтобы исследовать явления жизни, а потому, что спешит найти для своей мысли спокойную пристань, торопится установить различные бесспорные истины. Эта поспешность фабрикации бесспорности особенно свойственна критикам и весьма вредно отражается на работе беллетристов. Максим Горький. Беседа с молодыми. Первая половина статьи, кончая словами, как этого заслуживает наш читатель, впервые напечатана одновременно в газетах «Правда» 1934, номер 111 от 22 апреля, «Известия ЦИК СССР» и в ЦИК 1934, номер 95 от 22 апреля, и «Литературная газета» 1934, номер 50 от 22 апреля. Полностью статья впервые напечатана в журнале «Литературная учеба» 1934, номер 4. Включалась во второе и третье издание сборника статей М. Горького о литературе. Печатается по тексту второго издания указанного сборника, сверенному с рукописью и машинописью. Архив А. М. Горького. Большинство людей думает и рассуждает не для того, чтобы исследовать явления жизни, а потому что спешит найти для своей мысли спокойную пристань, торопится установить различные бесспорные истины. Эта поспешность фабрикации бесспорности особенно свойственна критикам и весьма вредно отражается на работе беллетристов.
В глубоко ответственной работе литераторов аксиоматичность, догматизм и вообще кустарное производство бесспорности неизбежно ведет к ограничению, к искажению смыслов живой, быстро изменяющейся действительности.
Мудрый человек Энгельс совершенно правильно указал, что наше учение не догма, а руководство к действию. С.М. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. 1947. Страница 396. А все наши действия, по общему их смыслу, сводятся к изменению старого мира, к созданию нового. Мы живем и работаем в эпоху сказочно быстрых процессов разрушения старого мира. Процессов, причин коих были всесторонне тщательно изучены и предуказаны, разрушаются и изжили себя классовые общества. Еще недавно они хвастались своей железной стойкостью, принимая обилие социальных пороков за наличие творческих сил. В наши дни буржуазия всего мира, наглядно обнаруживая бессилие, бездарность, демонстрирует единственную силу свою – политический цинизм, выдвигая на посты своих вождей-авантюристов, прибегая к террору как к единственному приему самозащиты. Лавочники всех стран объявляют единственным средством спасения своего фашизм, то есть организацию различных отбросов человечества, жуликов, истериков, дегенератов и людей, ошеломленных страхом гибели от голода, в армию бандитов, которые под командой полиции должны истреблять силу здоровую, способную к социальному творчеству.
Революционный пролетариат. Мы, литераторы Союза Советов, недостаточно ясно представляем себе смысл и значение процессов распада сил буржуазии и ее попыток создать защиту себе из продуктов распада. О жизнеспособности, талантливости, о мощных запасах творческих сил пролетариата с неоспоримой очевидностью говорят миру 16-летний героический труд пролетариев Союза Советов и фантастические результаты этого труда. Мы, литераторы Союза Советов, все еще не имеем должного представления ни о степени мощности этого труда, ни о разнообразии и обилии его успехов.
Мы забываем, что наша страна еще недавно была варварски малограмотной, глубоко отравленной всяческими суевериями и предрассудками, что одной из характеристик ее особенностей является долговечность древних уродств, пережитков старины. Еще не так давно в нашей стране саха заменена плугом. И, как всюду в мире, мы тратили массу труда и времени на натачивание различных режущих инструментов. И вот у нас в наши дни открыто, что любой режущий инструмент может самозатачиваться в процессе его работы, что дает нам сотни миллионов экономий во времени и на материале. Этот факт, как многие подобные, малоизвестный. Является достоверным доказательством в пользу нашей способности не только догнать, но и перегнать мощную технику Европы и С. Америки. Мы уже обогнали буржуазию количеством интеллектуальной энергии, и у нас, как нигде в мире, заботятся о повышении качества ее. Мы будем обгонять буржуазию не только потому, что она уже перенасытилась техникой и, за исключением техники истребления людей, отказывается от дальнейшего развития техники производства общественно полезных вещей,
находит ее разорительной, порицает, проклинает. А в это время у нас быстро растет количество людей, которые понимают, что всякое новое открытие в области техники есть открытие взаимодействия сил существующих, но еще не освоенных нами.
С полной, крепко обоснованной нашим трудовым опытом уверенностью можно сказать, что мы работаем в мире возможностей, которые безгранично превышают все сущее, все созданное тысячелетиями разнообразного человеческого труда. У буржуазии этой уверенности нет, буржуазия уже и не нуждается в ней. Она уже сокращает в своей среде рост количества интеллектуальной энергии, заменяя эту энергию воспитанием в людях зоологической воли к самозащите, к защите мещанских гнезд, нор, логовищ. Все ее стремления в теории и практике сводятся к одному – как остановить пролетариат на его путях к власти, как обессилить его. Обессиливают, заставляя массы рабочих голодать, создавая из мелкой буржуазии фашистские шайки, бандитов, убийц, истребляя наиболее энергичных вождей пролетариата. Для того, чтобы наша литература поняла свою ответственность перед ее страной и научилась достойно исполнять свой великий долг, необходимо внимательное и серьезное изучение картины мира, современного нам. Стремление к расширению поля зрения, к познанию современной действительности и даже к повышению технической квалификации – такое стремление не очень заметно среди наших литераторов, особенно среди признанных. Из каких элементов слагается художественная литература? Создание словами образов, типов, характеров, отражение посредством слов событий действительности, картин природы, процессов мышления. Первым элементом литературы является язык, основное орудие ее, и вместе с фактами, явлениями жизни, материал литературы. Одна из наиболее мудрых народных загадок определяет значение языка такими словами «не мед, а ко всему льнет». Этим утверждается, что в мире нет ничего, что могло бы быть названо наименованно. Слово – одежда всех фактов, всех мыслей, но за фактами скрыты их социальные смыслы. За каждой мыслью скрыта причина, почему та или иная мысль именно такова, а не иная. От художественного произведения, которое ставит целью своей изобразить скрытые в фактах смыслы социальной жизни во всех их значительности, полноте и ясности, требует четкий, точный язык, тщательно отобранные слова. Именно таким языком писали классики, вырабатывая его постепенно в течение столетий. Это подлинно литературный язык, и хотя его черпали из речевого языка трудовых масс, он резко отличается от своего первоисточника, потому что, изображая описательно, он откидывает из речевой стихии все случайное, временное и непрочное, капризное, фонетически искаженное, не совпадающее по различным причинам с основным духом, то есть строем общеплеменного языка. Само собой ясно, что язык остается в речах, изображаемых литератором людей, но остается в количестве незначительном, потребном только для более пластической, выпуклой характеристики изображаемого лица, для большего оживления его. Например, в «Плодах просвещения» у Толстого мужик говорит «действительно». Пользуясь этим словом, Толстой как бы показывает нам, что мужику едва ли ясен смысл слова, ибо крайне узкая житейская практика крестьянина не позволяет ему понимать действительность как результат многовековых сознательных действий воли и разума людей. В молодости я тоже стремился выдумывать новые слова. Причиной этого наивного стремления послужило красноречие юристов, адвокатов, прокуроров. Мне было странно видеть, что добро и зло одеваются одинаково красивыми словами, что обвинители и защитники людей с равносильной ловкостью пользуются одним и тем же лексиконом. И я смешно трудился, сочиняя свои слова, исписывая ими целые тетрадки. Это была тоже одна из детских болезней. Спасибо действительности, она хороший врач. Быстро вылечила меня. История культуры учит нас, что язык особенно быстро обогащается в эпохе наиболее энергичной общественной деятельности людей вместе с разнообразием новых приемов труда и обострением классовых противоречий. Это подтверждается и фольклором, пословицами, поговорками, песнями, и это естественный путь развития речевого языка. Искусственные надуманные новшества в этой области так же бессильны, как и консервативная защита устаревших слов, смыслы коих уже стерлись, выпали. Напомню для ясности, что Пушкин высоко ценил язык московских просвирин, учился у своей няни Арины Родионовны. Замечательнейший знаток речевого языка Лесков тоже учился у няньки, солдатки.